Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена примирению. У нас в гостях православная Лада Негруль. И у нас в гостях протестант, служитель Церкви евангельских христиан-баптистов на Шелепихе Михаил Васильевич Сенкевич. Тема примирения для христианства является, я бы сказал, немножко странной по одной причине. Дело в том, что в четырех Евангелиях, которые описывают жизнь Спасителя, слово «примирение» не часто употребляется. Строго говоря, только один раз, когда Спаситель в Нагорной проповеди говорит, что если ты идешь к алтарю и при этом вспоминаешь, что в ссоре с братом, оставляй жертву свою и давай-ка назад мирись, потому что иначе твоя жертва не будет угодна. Но когда мы переходим к посланиям апостола Павла, то там слово «примирение», оно описывает все Евангелие, оно там является ключевым. И это вообще не очень понятно, в том числе, я думаю, многим христианам. Почему примирение? Примирение через Христа. Христос оказывается не просто каким-то случайным явлением в мире, а слово «примирение» – это именно то, что описывает христианство. И встает вопрос, а кто, извините, с кем поссорился? Каким образом смерть и, если мы веруем, воскресение Спасителя могут помочь мне с кем бы то ни было примириться, хоть с Богом, хоть с человеком? И, может быть, самый главный вопрос – хорошо, это все высокие материи, а как в, извините, реальной жизни, а не в ваших богословских экзорсисах, а как в реальной жизни-то мириться, когда я совсем в нашем удовольствии? Я добрый, я белый, пушистый, я хожу и мечтаю примириться с этой сволочью, негодяем и мерзавцем, а он не хочет. Ну, что делать? Значит, не выйдет. Вот такие парадоксы, которые таятся за словом «примирение». И мой первый вопрос тогда Михаилу Васильевичу. Не буду скрывать, потому что Михаил Васильевич здесь еще и по той простой причине, что он несет тюремное служение примирения. И опять же не буду скрывать, Михаил Васильевич несет тюремное служение примирения, потому что как он разбирается в примирении, это мы сейчас посмотрим, а как он разбирается в тюремной жизни, я предполагаю, что хорошо, потому что испытал ее на себе в течение почти 20 лет, говорит Михаил Сенкевич.
Добрый день. Я вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. С нашей позиции примирение – это прежде всего человек должен примириться с Богом. Примириться, потому что Бог сказал, что если вы не простите ближнему своему, то и Отец не простит вам. То есть как я могу иметь мир с Богом, если я не простил и имею на кого-то обиду, какое-то огорчение. И для этого существует дивное Евангелие. Слово Божие, которое оставил нам Небесный Отец. Если мы начинаем его изучать, и мы понимаем, что примириться с Богом – это, во-первых, это и благословение. Потому что Бог тогда вмешивается в нашу жизнь и начинает творить невероятные дивные дела в нашей жизни.
Михаил Васильевич, я прошу прощения, буду говорить, пока они не позвонили сами, от имени атеистов, неверующих и сомневающихся. Какое дело Богу до того, что на меня протекла Марья Ивановна с верхнего этажа, и мы с ней поссорились? Почему я должен с ним-то мириться?
Ну, я думаю, что прощение – это прежде всего для того человека, кого, кто прощает. Можно годами носить обиду, и эта обида, которая перерастет потом даже в ненависть, она тебя самого будет съедать. Даже если, знаете, как некоторые говорят, я вот живу только вот этой местью. Очень неплохо поступили с человеком, очень нехороший поступок совершили, жесткий, тяжелый. И человек хочет отомстить. И когда он этого даже, пускай добился, отомстил, положение он разве поправил? Да он не поправил ничего. К какую он понес утрату, или близких, или свое какое-то, может, увечье, он не восстановил ничего. И ничего он не получил взамен.
Говорил Михаил Сенкевич. Мы в прямом эфире, напоминаю, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, и у нас уже звонок. Екатерина Волкова, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот возглавляю сайт «Защита и поддержка» Владислава Галкина, и хотел бы вот задать вопрос, сидящий в студии, побуждение темы «Милосердие и справедливость».
Ой, если можно, только чуть подробнее, потому что я... Ну, в чем суть поддержка? Кого, собственно, кто такой?
Актера Владислава Галкина, который вот попал в данную ситуацию совсем недавно, фактически было летом, 23 июля. Это было в баре, произошло инцидент. И сейчас вот с судом идет дело, как бы.
Так.
И вот вы вот говорите, вот милосердие, где тогда милосердие и справедливость в данный конкретный случай с Владиславом Галкиным? То, что вот люди так вот просто на него налетают, говорят, такой-то он преступник, то, что не отвечает по закону, но он же извинился, во-первых, перед людьми и раскаивается за свой поступок. Не могу понять, где справедливость и милосердие со стороны людей, которые такие же люди, как и он, и мы.
Спасибо, Екатерина. Мне очень стыдно. Кто-нибудь...
Да.
О. Лада. А, ну да,
сказали,
Лада, потому что,
кроме
того, что православный автор, как мне кажется, хорошей книжки об отце Александре Мени, в приходе которого она была, но еще и актриса. То есть вы знаете, кто такой Галкин?
Я хорошо
Галкин?
Знаю, да, кто такой Владислав Галкин, и знаю ситуацию. Дело в том, что, Екатерина...
А ситуация в чем? Скажите,
да.
Просто, чтобы...
Ну, вот так, Екатерина в двух словах сказала. Вы знаете, наверное, подробно не нужно рассказывать
но
ситуацию.
Я ничего не понял.
Потому что она была не одну неделю на первых полосах практически всех газет. Человек попал в беду.
Так.
Попал в ситуацию, в которую мог попасть любой человек, тем более известный, потому что известные люди – это мишень для, в общем, всяких провокаций с целью какой-то извлечения выгоды и так далее. Произошел вот такой инцидент.
Какой? Я прошу прощения за занудство. Но я не видел первых полос газет. Ну, что делать?
Нужно пересказать.
Ну, в двух словах, но все-таки.
Человек очень устал.
Так.
Снимался долго, без перерыва и без отдыха. В течение года практически без отдыха. И когда закончили съемки одного из сериалов, Котовский, зашел в бар, попросил его обслужить, на что никто не среагировал. Ну, в общем, не будем вдаваться в такие детали.
Да, без подробностей.
И дальше человек был доведен до определенных действий. Довести можно любого человека, если он человек, а не камень, да? Потому что действительно существует доведение до каких-то поступков. И дальше достал травматический пистолет, стрелял по бутылкам. Так пишет нам пресса. Я рассказываю только то, что мы прочитали все в газетах. Как было на самом деле, мы сможем узнать все, кто читал, только после суда.
Так.
А сейчас инкриминируется насилие в отношении представителя власти, потому что милиционеры, которые приехали задержать, значит, якобы один из них получил удар в лицо.
Все, теперь ясно.
Вот такая ситуация.
Все, теперь ясно.
Да, но это еще не вся ситуация. А ситуация... Вот Екатерина говорила о каком-то справедливости, о каком-то милосердии, которое в данном случае нет в помине. Ни того, ни другого. Оказалось, что мы живем в такое время, где об этих понятиях просто, ну, не то что забыли, но их просто нет. Потому что человек раскаялся, написал открытое письмо.
Вот
покаянное. Актер.
Ага.
И в ответ на это письмо... То есть это было и до этого, но и в ответ на покаянное письмо поток обвинений со стороны прессы усилился. То есть пресса занялась таким линчеванием.
Ладно, да. Собственно, милиционер пострадавший?
А милиционер пострадавший простил.
А, говорила Лада Негруль. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Отношение россиян к воинской обязанности. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 11 октября. В гостях у «Радио Свобода» Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, социолог Денис Волков и обозреватель российской газеты Тимофей Борисов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную примирению. У нас звонок из Ленинградской области. Геннадий, добрый вечер,
пожалуйста. Добрый вечер. У меня вопрос следующего свойства. Можно ли назвать примирением диалог между двумя христианскими конфессиями, например, между православной церковью и католической? И почему, на ваш взгляд, такого диалога не получается? Спасибо большое.
Геннадий, это можно назвать примирением, такой диалог получается. Но дело в том, что в русском языке слово «примирение» или глагол, оно такое странное, несовершенного вида. Это как бы бесконечный процесс. Диалог православных с католиками идет, ну, в таком мирном, хорошем градусе с 1962, пожалуй, года, между русскими православными, между православными Европы намного раньше. Встает вопрос, а всегда ли есть цель у примирения? Потому что вот в случае конфликта православных и католиков, с одной стороны, очень многим православным и очень многим католикам совершенно не нужно мириться, они не ссорились. И в Западной Европе, в Америке многие православные католики живут абсолютно мирно, и им не нужно вести диалог, потому что они так, братья и сестры. А с другой стороны, любой православный, любой католик свободен поссориться с другим христианским исповеданием и сказать, что все там диалоги богословские ничего не стоят, а я буду веровать, что православные еретики. Поэтому примирение – это одновременный какой-то процесс и какая-то цель. Но я бы хотел вернуться к более практическим делам, потому что и сейчас ведет Московская Патриархия Русской Православной Церковь диалог с католиками. Но это все высоко. А мне бы хотелось вернуться там, к бабе Мане, которая протекла, к актеру, который избил милиционера. Избил или...
Вот так пишут, как вы замечательно сказали.
Я понял с ваших слов, прошу прощения.
Нет, так пишет пресса, избил. Хотя был один удар, и мы не знаем, какой он был, случайный, не случайный.
Ладно, я скажу так. Если я получу один удар, да, я буду говорить, что меня избили.
А.
Вот, так что давайте пусть будет избил. Михаил Георгиевич, Михаил Васильевич, вы знаете... То есть я спрошу так. Вот в средние века и еще раньше было очень просто. Человек кого-то ударил, ну, читаем «Русскую правду», платит пеню, платит, там, по нашим деньгам, скажем, 20 тысяч рублей. Государство в это совершенно не вмешивается, ни князь, ни митрополит этого дела не судят, просто закон только регулирует размер штрафа. Начиная, пожалуй, с 15-16 века, дело меняется, потому что, допустим, человек простит, как этот милиционер, я прошу прощения, что я к нему привязался, допустим, человек простит, а государство не прощает, дело переходит уже в какие-то, в общем, в царство кесаря. И тогда встает вопрос, а каким, собственно, служением примирения вы тогда занимаетесь в тюрьме, если пострадавший и преступник даже и встретиться не могут, как я понимаю, или как?
Угу. Вопрос.
То, что я знаю, что на Западе пострадавшие иногда приходят в тюрьму, как приходил папа Иоанн Павел II к человеку, который в него стрелял, и это был шаг к примирению, понять его логику, объяснить себя. У нас такое возможно?
Я думаю, возможно. Когда начинаешь в какой-то колонии служение, то первая реакция администрации учреждения, она не совсем положительная, не совсем позитивная. Потому что это две категории людей, осужденные и администрация. Это по разные стороны баррикад. Осужденные все преступники, которые осуждены, они вот сидят. Когда я начинал, сам будучи в колонии, я обратился к Богу и начал свое служение там, то естественно, реакция была такая, вот, прикрылись Библией, затихли и что-то замышляют. Но потом время шло, были провокации, серьезные провокации, но мы смирялись, мы молились, мы, нам некому было обращаться, допустим, за помощью, как вот здесь, вот, как ко мне обращаются, как к вам обращаются ваши прихожане, ваши, то, кто посещает ваши церкви и мою церковь. Но мы, значит, просто использовали больше колени, потому что некуда больше было кричать, и кричали только в небо. Проходит время какое-то, это не день, не два, годы проходили. Потом все-таки встал вопрос, ну-ка дай-ка мы исследуем, что это за община. Посмотрели, ну, 20-15 человек, ну, в зависимости, там же этапы, освобождаются. У них, говорит, нет нарушений. Нет нарушений, перестали совершать нарушение решимости содержания. И начало все меняться. Меня вызывает начальник колонии, сколько раз тебе сейчас разрешают собираться? Я говорю, ну, раз в неделю, это очень мало. Ну, давай два. Слава Богу, пришел, рассказал братьям, там очень возрадовались, прославили Бога. Через два дня он меня вызывает, давай еще день. А потом был такой случай в этой же колонии. Я уже освободился, и братья, значит, как-то мне пишут и говорят, вот бы нам молитвенную комнату, везде-то где-то есть, а у нас нету. А им разрешили собираться в методическом кабинете. Методический кабинет, это прямо рядом с кабинетом замполита в штабе, где висит даже такая секретная документация агитационная для сотрудников, как работать психологически, там все. И они там собираются. И нам как-то, говорит, не очень нравится там, вроде в штабе, как-то не так на вас смотрят, куда вы в штаб ходите там. Я говорю, братья, вот это свидетельство, просто великолепное свидетельство Божьей работы, что там, где замполит раньше давал начальникам отрядов указания, как вас там по-своему давить, сейчас вы в этом кабинете славите Бога. Это не Божья работа. Они это поняли. Вот так вот меняются люди. Но это не сразу, конечно, сразу ничего не бывает. Должны увидеть и сам начальник колонии. Он меня раз вызывает и говорит, Сенкевич, ты знаешь, вы знаете, все же колонии на хозрасчете там, это где-то добыть пищу на зиму, картошку, там, капусту, засолить все это, кормить 2000 человек лагерь. Он говорит, представляешь, нигде не мог ничего достать, мне звонит один руководитель колхоза и говорит, возьми два поля и забирай картошку. И что самое интересное, и говорит, ты знаешь, в чем причина? Я говорю, в чем? Твои, говорит, молятся.
То есть в Евангелии умножались хлеба, в России умножается картошка. Говорил Михаил Сентевич, у нас звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот скажите, вот прибегание к Богу при, ну, скажем, вот при примирении, это все-таки призывание высшего какого-то авторитета, как бы снаружи, более высшего приоритета. А нельзя ли те же, как бы, человеческие качества, вот, ну, там, прощение, добросердечие, выводить из чисто человеческих законов? Наверное, это было более надежно, чем призывать какой-то, скажем, внешней силе, внешней каре. Например, ну, человек-то не делает человеку, потому что это неприятно. Ты же знаешь, что это больно. Зачем делать? Вот нельзя ли это из чисто человеческих законов выводить без внешнего авторитета? Спасибо.
Я понял. Виктор, вот я пытаюсь понять, кто из вас сидел в тюрьме? Михаил Васильевич, который не употреблял слово авторитета, говоря о Боге, или вы, который употребляете? Но правда заключается в том, что для верующего человека Бог не авторитет. И вот почему. Я позволю себе процитировать слова апостола Павла. «Будучи врагами Бога, мы с ним примирились смертью Сына Его». Но, по-моему, вообще, логически говоря, это бред. То есть я мирюсь с отцом, скажем так, потому что его сын мной убит и погиб из-за меня. Какое тут может быть примирение? Тем не менее, апостол Павел вот именно это новое вносит в общение со Христом. Он видит в этой драме именно примирение, хотя сознает весь кошмар и всю трагедию, он считает, что мир восстановлен. Каким образом? Ну, если это транспонировать вот на то, о чем мы сегодня говорили, взаимоотношения вот этого пострадавшего и отношения актера. Один просит применения, второй прощает, а прокурор говорит, государство все равно будет делать свое. Мне кажется, что если вот попытаться это увидеть через Евангелие, то ситуация именно такая, не хватает Христа. То есть здесь примирение не просто один человек попросил, второй человек простил, а здесь кто-то должен быть готов пожертвовать свою жизнь. Потому что, в конце концов, Лада, я прошу прощения, но ведь, я думаю, опять выражу мнение большинства слушателей, когда скажу, хорошо, милиционер простит этого актера, так он распояшится еще больше, он дальше пойдет, он решит, что все можно. На этом стоит правосудие. Это прежде всего предупредить повторное преступление. Какое тут может быть примирение? Какое может быть прощение? Есть у вас что сказать?
Да. Вы сказали, что вот получается, что это без Христа. А вопрос слушателя был сейчас, нельзя ли вообще без Бога это все сделать? Почему бы не примириться без Бога?
Я объясняю, почему. Потому что распояшится.
Так мы уже пытались 70 лет. Мы, я имею в виду, страна и большевики, и научный марксизм, ленинизм. И пришли мы к тому, что вот то, что проявила ситуация с конкретным человеком Владиславом Галкиным, это она проявила не его проблемы, а проблемы общества. И вот к которому он обратился, кстати, он обратился к обществу за помощью в своем открытом письме. Общество – хорошее понятие, да, это не община еще, но тоже это объединение людей. Вот. И вопрос в том сейчас, не в том, что проблемами заниматься человека, его линчевать и судить через прессу, а вопрос в том, куда вот это общество, в какую сторону мы будем развиваться. Мы будем обществом, людьми, или же мы будем, как замечательный у вас был гость несколько эфиров назад, предводитель атеистов, который сказал, слова меня потрясли, он сказал, народный массив. И это уже не массы, которые были раньше. Это массы – это что-то все-таки живое, хотя такое инстинктивное, бессознательное. А это уже просто мертвый массив, который задавит человека и не сморгнет. Так вот, что мы удивляемся, увидев вот то, что сейчас произошло с Галкиным, если нас учили 70 лет, нас, я имею в виду наших бабушек и дедушек, но это прекрасно генетически передается, как оказалось. Нас учили, что прощать и просить прощения – это слабость, что милосердие – это унижает человека. А классовая ненависть, осуждение – это сила. И в результате, значит, к чему вот мы пришли? Да, к чему мы пришли? Мы сейчас получили прессу, да, и, которая... это не свобода слова, это свобода денег. То есть можно что угодно написать, но только плохое о человеке, потому что это будут покупать.
Говорила Лада Негруль, я бы хотел вступиться за журналистов, на которых я всегда гляжу снизу вверх, потому что журналисты разные. И, ну вот замечательный журналист, скажем, Михаил Поздняев, вчера скончался, такой православный, еще лет, когда церковь была гонима. Сколько он писал статей в защиту пострадавших от беззаконий. Поэтому журналисты разные. Как быть с обществом? Давайте об этом поговорим во второй части программы после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы после завершения санкционированной властями акции оппозиции под названием «День гнева» были задержаны ее организаторы. В Петербурге прошел митинг против строительства ОХТА-центра, собравший от 3 до 4 тысяч человек. В России сегодня так называемый «День тишины» накануне региональных выборов 11 октября. Запрещена любая агитация. Число пострадавших в железнодорожной аварии под Тамбовом возросло до 42. Двое госпитализированы, об этом сообщили в региональном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям. В Нигерии в автомобильной катастрофе погибли не менее 70 человек. По сообщениям местных властей, на дороге взорвалась топливная цистерна. По последним сведениям, операция против боевиков, напавших на штаб-квартиру пакистанской армии в городе Равалпинди, не закончена. Агентства сообщают со ссылкой на представителей военных, что двум боевикам удалось проникнуть на территорию базы и, по некоторым данным, захватить заложников. Во многих городах Ирака сотни людей вышли сегодня на демонстрации с требованием открытых выборов и улучшения работы государственных учреждений. Акции приурочены к рассмотрению в парламенте Ирака вопроса о проведении выборов 16 января лишь по партийным спискам, без включения в бюллетени имен кандидатов. С начала года в России за незаконный оборот наркотиков привлечены к уголовной ответственности около 100 сотрудников милиции. Эти данные обнародовал Департамент собственной безопасности МВД России, о чем сообщает Интерфакс. В Карабудахкенском районе Дагестана обстреляны милиционеры. В правоохранительных органах сообщили, что автомобиль с сотрудниками ОМОНа проезжал мимо лесного массива, когда по нему открыли стрельбу.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения», посвященную примирению. У нас звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович и все гости ваши.
Вы примирились с тем, что духовенство не такое хорошее, как нам хотелось бы?
Это вы мне вопрос
задаете? Да, Елизавета Гавриловна, я же помню, вы каждый раз начинаете цитировать пророка Исаия и Иеремию про то, что духовенство очень плохое, и с этим нельзя мириться.
Кто неправильно идет, почему? Если Господь, если обратиться человек к Господу, всегда простит Господь.
Простит. Хорошо.
Чистым сердцем.
Так.
Чистым сердцем Бога узрит.
Так.
Это так. Это я хочу вам вопрос задать один.
Хорошо.
Можно?
Да.
Скажите, вот вы очень много знаете хорошо, что это Евангелие, кто такой Евангелие и кто войдет в Царствие Божие, кто не войдет, вы хорошо знаете. Но есть одно у вас, как бы сказать, я не знаю, или скрытость, или что препятствует вас вот мир привести к истинной, к верующему, то есть к истинному Иисусу Христу. Что препятствует у вас вот это сказать людям правду всю с Евангелия?
Вы сказали, ну,
чтобы
словно...
люди переродились, родились бы вновь. Если не родишься, не войдешь. Так написано.
Елизавета Гавриловна, все совершилось. У меня нету такой миссии. Я веду программу. А вы, слушательница, вы несете миссию. Вот вы произнесли эти слова, что если не родишься вновь, то не спасешься. Все замечательно. И аминь. А я вернусь к теме примирения. Потому что родиться вновь. Ребенок, когда рождается, ему не нужно ни с кем мириться. А когда человек обращается ко Христу, когда человек обращается к Богу, обычно это все происходит в каком-то сознательном возрасте, и даже если он веровал в детстве, он проходит через период каких-то сомнений. Да хоть бы он и не проходил, а все равно каждый день оглядишься вечером назад, скольких людей, пусть невольно, а все-таки угрыз, утеснил. И самое ужасное, что многих из них уже второй раз не увидишь и не примиришься с ними, потому что живем в городе, наступил на ногу, а человек ушел. И еще раз возвращусь вот тогда к этому простому, такому, я бы сказал, хрестоматийному случаю. Один человек обидел другого и попросил извинения. Вот. И другой, может быть, и рад бы извинить, как я понял с ваших слов. Лада, у нас в гостях Лада Негруль, православная и актриса. И вот человек согласен простить, а государство не хочет. Михаил Васильевич, вы примирились, вам срок от этого не сократили?
Нет, конечно.
Почему, конечно? Почему, конечно? А у меня мороз по коже идет, когда я читаю, как еще в 19 веке священник сопровождал осужденных на смертную казнь. Он их исповедовал перед смертной казнью, перед казнью давал крест поцеловать, и многие целовали. Вот. Но спрашивается, если вот человек покаялся, если Господь его простил, если священник совершил таинство разрешения освобождения от грехов, как после этого можно убивать человека? Как после этого можно казнить? Может быть, поэтому в современном мире смертные казни уходят. Потому что Бог прощает, как мы можем не простить? И если человек, значит, говорит, что все, как можно не поверить? А, Михаил Васильевич, может быть, процент оправдательных приговоров в странах христианского мира, он же выше, чем в России после многих лет большевизма?
Ну, конечно.
Почему опять «конечно»? Что должно, что вы хотели бы сейчас сказать судьям, тем, кого еще ограбят, тем, кого еще изобьют, что бы вы им хотели сказать в защиту оправдательных приговоров? Оправдательных не потому, что ничего не сделал, а вот виноват, а все-таки иногда нужно простить.
Но мы говорим сейчас о государственной системе. Но для человека важнее, для каждого человека важнее именно примирение с Богом. Есть такой журнал «Евангелие за колючей проволокой». И те люди, которые приняли Христа в местах лишения свободы, которые стали верующими, как вот сказала слушательница, родились свыше, да, они перестали ощущать эту колючую проволоку. Они живут с Богом. И нет такой трагедии в их сердце уже. Они получили свободу во Христе. Это великое благословение от Бога. Но дело в том, что какая разница? Те люди, которые их судят, преступников, наши чиновники уважаемые или неуважаемые, они такие же грешники. Они такие же грешники, и, может быть, их грехи еще более тяжкие, только они, может, просто припрыснуты каким-то дорогим парфюмом. Но все они без Бога пойдут в ад.
Говорил Михаил Сенкевич, я не могу спорить с человеком, у которого 4 отсидки, что не надо сажать людей в тюрьму, потому что если вы это приняли и примирились с этим, то я преклоняюсь. Но тогда я зайду с другого конца, потому что, допустим, у меня украли кошелек, меня избили. И вот государство возбудило процесс, я готов простить, я считаю, что как христианин я должен простить, а его все равно судят, ему дают, скажем, там 2-3 года, и тогда спрашивается, а с какими чувствами я буду совершать литургию, с какими чувствами я буду молиться, с какими чувствами я буду проповедовать? Если священник задавит на автомобиле человека, он не имеет права больше служить. Но если по просьбе священника посадят человека, разве это не то же самое, что задавить? Вот другой конец тогда, Лада, как вы скажете, допустим, действительно, преступник готов сесть в тюрьму. Почему вот этот милиционер, кстати, меня удивляет, почему все время подчеркивают, что милиционер, человека избили.
Вас это удивляет?
Да.
Так получается, что у нас одна единственная каста защищена. Это самая. Это самая каста. Потому что, вот предположим, пример из жизни, да, с тем же Владиславом Галкиным был случай на съемках «Второго диверсанта». Получил травму человеку, травму ноги. Вот действительно пострадал на производстве, производственная травма. В результате действий, бездействий, потому что не остановили производство, врачи занесли инфекцию, в результате человек остался практически инвалидом. Мы знаем, как в одну секунду...
Вот человек... Галкин.
Да, да. Ага. Значит, железное колено, и человек, мы знаем, как актеры в одну секунду становятся ненужными, как и все остальные, если теряют здоровье, да? Почему никто тогда не защищал? Пресса не кричала, благородной ярости не было. Почему Влад всех простил? Никаких исков судебных не было, никому предъявлено. Никого не судили, ни врачей, ни те, кто не остановил производство. Им можно было тоже сказать, ну, вот человек хотел проявлять героизм. Он хотел. Он простил. Но извините, есть же закон, есть же справедливость, давайте всех сейчас посадим за эту ситуацию, да? А вот если сравнить эти ситуации, а что с милиционером мы видим? Значит, единственный человек, который имеет право предъявлять претензии к этому актеру, это вот этот пострадавший милиционер. Никто, не пресса, вот, которая линчует, никто. Один человек, и он простил. В чем же тогда проблема? Почему суд, нам говорят, маховик запущен, машина?
Нет, я вам скажу, Влад, я вам как историк скажу. Проблема в том, что боятся коррупции. Проблема в том, что боятся, что если в данном случае вынести, ликвидировать дело, довести его до, как это называется, примирения в зале суда, то тогда богачи будут покупать себе, откупаться от пострадавших, как это было в XI веке. Заплатил 5000 долларов ребенку, которому там ногу переехал, ее ампутировали, и все. И тогда вместо примирения это будет примирение.
Вы знаете, вы сейчас перечислили и священник, который задавил, и ногу ампутировал, и вот я сейчас сказала, человек пострадал реально там, сам Влад, а этот милиционер, слава богу, он жив, здоров, он давно вышел на работу, при этом нам сообщает пресса, что не просто, он, ему не стало хуже, он не то, что был страшно избит и потом скончался в страшных мучениях, дай бог ему здоровья, а он здоров. При этом обвинения собираются усилить, теперь ничего другого не произошло, от 5 лет реальных, да, за вот такой проступок, понимаете, вот есть какие-то же...
А, представитель, да, власти.
Конечно. Вот, о чем и речь.
Я прошу прощения, я не понял.
О чем и речь, что есть единственная каста, которая, получается, защищена, а все остальные нет. В том числе актеры те же самые.
Понятно. Ну, это специфика. Это средневековье в современном мире, когда представитель касты может пострелять в универмаге и перестрелять, и ему будет меньше, чем если его побьют. У нас звонок из Москвы. Михаил, добрый вечер, прошу вас.
Добрый день, отец Яков. Добрый день всем. Я хочу вот по поводу Владислава Галкина высказаться. Вот этот артист, как так просто его оправдывают. А если бы на месте вот этого милиционера был бы его сын или брат, или близкий родственник, как вот она бы повела в таких случаях, и как бы она оправдывала Владислава Галкина, который в состоянии алкогольного опьянения сломал челюсть вот этому представителю власти?
Говорит Лада Негруль.
Спасибо вам большое за новую информацию. Он же челюсть, оказывается, сломал. Вы знаете, челюсти у всех, слава богу, целы. И,
то есть не ломал челюсть?
Не ломал.
Не Самсон, так.
А вопрос был в чем? Что если бы моему брату дали по лицу, простил ли бы он?
Нет, простили бы вы.
Если бы он простил, почему бы я не простил?
Если я правильно понял Михаила, проблема вот в чем. Что легко примирять чужую беду руками разведу. Легко примерять то, что тебя не касается. А наш эгоизм побуждает нас всегда спросить и примерить на себя. И тогда я говорю, конечно, он украл, может быть, всего лишь 10 копеек, вот, а у меня он завтра украдет 10 миллионов, если у меня будет. Лучше посадить.
Вы знаете, это еще зависит от человека. Все же очень конкретно, это же все не абстрактные понятия, да? От психологического портрета, в данном случае не преступника, не опасного для общества человека. И есть, вот еще раз говорю, проступки и преступления. То есть одно дело то, что малюет пресса, вот этот черный, черными красками портрет, не похожий совсем на оригинал, потому что...
Минуточку, да. Лада, мне не хочется сводить это к личности актера Галкина. Угу. Допустим, он хороший человек, но мне кажется, что это не принципиальный момент, а если украдет плохой человек, мы что, возвращаемся в советские времена, когда будем судить по рекомендациям от правкома, месткома и парткома? А если плохой человек, а если Иуда предал Христа? С ним возможно примирение, с Иудой? Михаил Васильевич, что скажете? Его же апостолы не осуждали, он сам себя осудил. А вот, допустим, он сам себя не осудил, а приходит к апостолам и говорит: отцы и братья, мужи и братья, простите меня, я согрешил.
Предал вы простили? Кровь невинную.
Да.
Иуду?
Да. Примирились бы с ним?
Если он от чистого сердца покаялся,
да,
конечно, простил бы.
А как бы вы определили чистоту сердца?
Ну, написано: любовь всему верит.
О, спасибо. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер. Спасибо, что подождали.
Спасибо. Здравствуйте, уважаемые господа и дамы. Дамы и господа. Вот президент Обама извинился перед американским милиционером за то, что его незаслуженно оскорбили. И дело все замяли. У нас все начиналось просто от Веры Засулич, а потом в что превратилась Россия-матушка, мы знаем. В Америке, если ты строишь пирамиду, ну, тебя посадят на 150 лет. Если ты даже раввин, но торгуешь как бы органами, вот нам докладывают там, их тоже вот как бы закрывают скрытку. Но если ты прихвостень фашистских оккупантов, то его и через 150 лет найдут и не простят.
Так, Николай, чуть короче, если можно, да.
Но у нас есть Андрей Андреевич Власов, да? И зарубежная церковь российская, РПЦЗ, как бы вот призывает обратить внимание. Он бессудно уничтожен, растерт, хотя его войска не воевали вроде бы с нами, а наоборот освобождали Чехию и были на стороне славян, в общем-то, и даже Гитлер боялся. Ну вот у меня все сводится к тому, что если мы начнем прощать убийц городовых, вот как у нас начиналось, понимаете, то мы опять превратимся в страну, которую приветствует Сталина. И мы сейчас к этому идем, и все вот сейчас советскую, как бы антисоветскую снимаем вывеску. Казалось бы, мелочь, но потом нашисты травят писателей. Ну, американцы даже вот великого Полонского как бы закрывают. Но я один момент, разрешите? Вот
нет, Николай, ваш лимит исчерпан, вы его потратили на пирамиды. Я думаю, что Николай имел в виду финансовые пирамиды, конечно. Обычные пирамиды в Америке, пожалуйста, стройте. Но мне бы хотелось в порядке справки сказать, в Америке не просто больше оправдательных приговоров. В Америке, насколько мне известно, большая часть вообще дел до суда не доходит, потому что активно развита система досудебного примирения. Не только уже к осужденному преступнику приходит его жертва, женщина, которую изнасиловали, приходит к насильнику посмотреть ему в глаза. Это нужно ей, это нужно, оказывается, многим из них. Но и даже чтобы не посадили, я думаю, что это признак христианской страны. Но вот, Михаил Васильевич, что-то мне хочется его спросить, так ли это. Логика, что если мы начнем прощать, то опять начнется сталинизм. Что нужно выпалывать сорняки ядовитые, чтобы они не загубили хорошую пшеницу.
Прощать кого?
Если мы начнем прощать убийц и так далее, и так далее...
Да никто их не никогда не прощал. В смысле, с точки зрения закона преступник должен быть наказан, отвечать перед законом.
Дело в том, что у нас передача, Михаил Васильевич, у нас передача с христианской точки зрения, да. Поэтому я позвал сюда вас, а не адвоката и не судью.
Конечно.
Где христианство отклоняется от точки зрения закона?
Христианство всегда прощает. Христианство. Христианство прощает всегда.
Если бы вы были судьей, вы смогли бы вынести тогда хоть один обвинительный приговор?
Я не смог бы работать судьей.
А может быть функция у судьи примирение пострадавшего и преступника?
Это было неплохо, наверное.
Я вам по секрету скажу, что в Америке такая функция у многих судей есть.
Это очень неплохо.
У нас звонок из Стокгольма. Сергей, добрый вечер, прошу вас. Стокгольм. Слушаем вас. Нет, связь прорвалась очень далеко. Из Московской области Вячеслав, прошу вас.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как разрешается такая ситуация, вот в отсутствии прощения, допустим, в Соединенных Штатах Америки, если, например, актер ударил по лицу полицейского, какова будет его реакция?
Реакция американского суда?
Американского полицейского.
Вячеслав, мне кажется, не стоит гадать, у нас нету представителя Америки. А какой бы вы хотели?
Ну, вы знаете, так вот по романам, я так вот, которые я читал про Америку, особенно в 70-х годах, то, что полицейский там лицо неприкосновенное. И я помню, даже сейчас не могу вспомнить романа, когда там случайно полицейский застрелил молодого человека, который выбегал с кольцом для своей невесты. И тем не менее он не понес никакого наказания полицейским. Потом проблема все прощения, ну что ж, вот эти христианство прощало, оно не только прощало, оно и наказывало во все времена. Но представляете, мы сейчас простим всех осужденных, которые у нас сейчас в тюрьмах. Что у нас будет?
Спасибо, Вячеслав. Мне бы хотелось напомнить, что тема передачи не прощение, тема передачи примирение. А это, мне кажется, разные вещи. Лада, как бы вы сформулировали разницу?
Между примирением и прощением?
Да, ну, мне кажется, что просто одно прощение – это вот выпустить, как сказал...
Да, примирение – это уже некое
примирение
действие.
Из чего состоит?
Примирение состоит из... Примирение – это действие. Прощение – это, ну, такой душевный акт. А примирение – это когда никто друг другу уже никаких претензий не предъявляет. И, знаете, я не могу понять, почему все время вот применение к данной ситуации... Нет, звучат слова «убийц», «давайте выпустим преступников», «убийц». При чем тут это? Ведь дело в том, что все очень конкретно.
Я вам объясню.
Да.
Потому что человек – существо разумное, и поэтому способен предвидеть будущее. И он от инцидента с милиционером в баре молниеносно проецирует через две точки, проводит одну прямую. Сегодня мы простим актера, завтра мы простим второго актера, а через тысячу лет на земле воцарится просто дикое, и все погибнут. Дикость воцарится от нашего прощения.
Да, но
мне кажется, что здесь разумность разумностью, но она не полная, потому что человек видит результаты прощения как бы ближние, и он видит их во тьме, он не видит Христа. Я возвращаюсь все к тому же, с христианской точки зрения. То есть он рассматривает мир как плоскость, в которой действует зло, в которой действует коррупция, в которой действует безнадежность. Я думаю, что в таком мире прощать категорически нельзя, и примирение решительно невозможно. Что меняет вера в Христа?
Всего.
Каким образом?
Если у нас есть вера, тогда мы можем наконец-то надеяться на то, что мы будем жить не в том обществе, о котором я говорил в начале, вот в этих страшных черных красках, в котором мы уже были. А у нас есть вообще другие традиции, не советские, а исконно российские традиции, замечательные, на которые можно равняться. Например, у нас есть примеры милосердия. Вот в 19 веке был такой доктор Гасс, как бы сейчас сказали, правозащитник, да, защитник заключенных и обездоленных. Вот известно, что он стоял перед государем на коленях до тех пор, пока тот не простил известного Раскольника, и не встал, пока тот не изрек прощения. Дело в том, что все равно все очень нельзя называть человека преступником, потому что до суда, потому что есть презумпция невиновности. Ну, такая простая, кроме высоких материй христианских, о которых мы говорим, есть элементарная вот эта презумпция невиновности.
Ладно, нет, у нас не юридическая программа. Угу. Допустим, виновен. Ну, не этот актер, так другой. Можно ли простить виновного? Потому что если вы докажете, что он не виновен, тогда это вообще неинтересно. А мне интересно,
да,
можно ли простить виновного?
Отец Яков, можно простить и виновного человека, и злостного преступника можно простить.
Простить, а примириться с ним?
И примириться с ним можно. И значит, тем более можно простить не преступника. Мне кажется, так.
Это не обсуждается. Но вот апостол Павел пишет: «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений». То есть, не припоминая, собственно, это то, о чем молится любой христианин, когда повторяет слова пророка Давида, царя Давида: «Не помяни согрешений моих». То есть, мы просим Бога о склерозе, мы просим Бога о примирении. Выясняется, что это примирение невозможно иначе, как Бог появляется среди нас ниже любого из нас и слабее любого из нас. Примирил во Христе. Не просто примирил, а во Христе. То есть, оказывается, что служение примирения требует от Бога, пострадавшей стороны, потому что мы выступили против Него, мы Ему причинили зло, не Он нам. И примирение заключается в том, что тот, кто от нас пострадал, идет пострадать еще больше. Михаил Васильевич, это вообще как по тюремным законам понятиям? Бывает? Вот что для вас этот приход Христа в мир?
Вы представляете? Это очень серьезный вопрос. И
вы представляете себе,
что... Самое драгоценное, да, что имел Отец, Он отдал... Отдал за грешного человека, за того, кто постоянно с ним воевал, стоял в оппозиции. И с человеческой точки зрения это невозможно понять. У меня в руках маленький сборник стихов. Написал это стихотворение Владимир Артемьев, он с Ульяновска. Я некоторые песни пою.
А вы поете песни?
Да, я вот тут уже записал альбомчик один.
Ага, христианский.
Ну, христианский, конечно, да. И в основном для тех, кто отбывает наказание. Такой с духовным стержнем песни. Называется стихотворение «Снег в июле». Жили мать и сын в одном селении. Был сынок на хмель и буйство падкий. Матери с таким одно мучение, и соседям с ним жилось несладко. Зло всегда наказано бывает. Все село вздохнуло с облегчением, прервалась дороженька кривая, угодил сыночек в заключение. Долго в заточении он томился, дум нелегких передумал много, и однажды Дух Святой излился, грешник в покаянии пал пред Богом. Слезное письмо летит в селение: «Мама, для меня вы всех дороже. Мама, я прошу вас прощения, и у всех, кого обидел, тоже. Вы со мной хлебнули много горя. Как у вас мне вымолить прощение? Выхожу я на свободу вскоре, наступает время искупления. Буду проезжать селением рядом, краше места нет на белом свете. Дом родимый я окину взглядом, он на главный мой вопрос ответит. Если вам, вы меня простили, я прошу, повесьте между окон беленький платочек, сердцу милый. Я его увижу издалека и пойму, что получил прощение и бегом к родимому порогу. О, как чудно будет возвращение к честной жизни матери и Богу. Мать к соседям с радостной вестью. Посмотрите, милые соседи, простыня на самом видном месте. Мой сыночек мимо не проедет. Но соседи хмуро отвечали: пусть проедет, скатертью дорога. Коль вернется, все начнет сначала. Нет, пусть мимо катит, ради Бога. Мать рыдает, обижал он многих. Только не могу я жить без сына. Будет ехать, встречу на дороге. Вместе с ним уеду на чужбину. Вот пришла свобода, дорогая. Впереди родимое селение. Парень страхи глаз не поднимает. Не видать вовеки мне прощения. Рядом кто-то громко удивился. Посмотрите, люди, снегу сколько. Весь автобус к окнам устремился. Снег в июле, чудо, да и только. Парень робко глянул на деревню, и душа от радости запела. Все дома, заборы и деревья были в белом, 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 белом. Просто не косынки и рубашки белизною чистую сияли. Сердце сбродив груз обиды тяжкой, люди душу грешную прощали. Вот любви святое совершенство. Стало все село одной семьёю. Получить прощение – блаженство. Ближнего простить – блаженство вдвое.
Это читал стихи Михаил Сенкевич. Лада, в заключение на пейджер сообщение вам, Наталья Михайловна, Москва. Если бы вашего мужа или сына избил распоясавшийся хулиган, но не уставший артист, а уставший слесарь или уставший шофер, как бы вы к этому отнеслись? Хороший вопрос. Тоже призывали бы к примирению?
Конечно. Вы спрашивали с христианской точки зрения. Могу ответить все-таки на этот вопрос? Не с юридической. С христианской точки зрения прощение лучше действует на человека, чем наказание.
Говорила Лада Негруль. И в заключение еще один вопрос, точнее, высказывание на пейджер. Александр, не думаю, чтобы апостолы могли прощать Иуду. Он же не предавал их. Простить его мог только Христос, но, судя по тому, что дал Иуде повеситься на сине, не простил. Дорогой Александр, Иуде никто не давал повеситься на сине. Кстати, это не была осина. Повесился. И тайна примирения заключается в том, что Бог каждому человеку дает полномочия прощать от своего имени. Не просто прощать, а нести мир. Мир – это не просто отсутствие злобы. Мир – это не просто простил долг, и все занялись своими делами. Мир – это как брак. И есть брак со Христом, который жених не Петру, не Ване и так далее, а жених всему человечеству. И вот в этом стихотворении, которое читал Михаил Сенкевич, там ведь замечательно, то, что вы спрашиваете, а если бы вашего сына избил, а если бы ваш сын избил? Вот, значит, сын прежде всего пытается помириться с матерью. И в результате, поскольку прощает мать, прощают и все. Вот принять всех людей, все профессии, в себя как своих – и строить с ними мир. Вот это продолжение дела Христова, которое было бы безнадежно, если Господь не воскрес. А если воскрес, то надежно. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», посвященную примирению. У нас в гостях была Лада Негруль, Михаил Сенкевич. И через 10 минут будет в записи программы Виктора Ерофеева «Доносы и доносительства», в которой будут участвовать культуролог Андрей Пилипенко и поэт Татьяна Щербина. Всего вам доброго. Храни Господь.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковского.
Евгения Джугашвили за дело и фразы «Сталин и чекисты повязаны тяжчайшими преступлениями».
Я работал, когда услышал взрыв. Я видел разбитое стекло и поврежденные машины.
В Риме этого года награждено исследование того, как код ДНК претворяется в жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.